Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Воскресный вечер» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богадельни в Москве, протоиерей Андрей Юревич. Говорим о том, зачем нам даются скорби, как их преодолевать и надо ли их преодолевать. Получается, что если человек встречается с какими-то сложностями, трудностями, страданиями, скорбями в своей жизни, то действительно, как говорил Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если человек научается с этим совсем сосуществовать, правильно к этому относиться, делать какие-то соответствующие выводы о своем несовершенстве и принимать то, что с ним происходит, значит ли это, что он переходит на какую-то новую духовную ступень?
Про сильнее сейчас можно будет поговорить. Когда человек разбирается в себе, то он разбирается и в своих отношениях с Богом. И, конечно, здесь не обходится без вопля. Вопль от человека к Богу, в том числе, может быть, даже и с вопросом «за что?», обязательно будет. Может быть, немножко по-другому. Зачем? Какой в этом смысл? Или просто «Господи, мне тяжело».
Пронеси чашу,
да,
это
да,
мимо
пронеси
меня.
Мимо меня, мне трудно. Да, почему? Я не могу, я не несу. Я сгибаюсь под этим. Помоги. Вот что в первую очередь. Вот просьба о помощи. Вот здесь Господь рядом. Когда его просят помочь нести крест и дать утешение, это очень важно. Вот если так человек ставит вопрос, не за что, потому что это немножко горделиво, да. А что не за что, да сколько угодно есть за что. Если ты ставишь вопрос, за что, ты себя считаешь абсолютно ни в чем не виноватым, ты замечательный, прекрасный человек, верх совершенства.
Или виноватым, но не настолько
же.
Не
настолько, да. Я же не такой плохой человек, да. Как вот эти вот, как мытарь, вот тот вот, который стоит рядом, а я вот все делаю как надо. Вот. А вот помоги, будь со мной рядом, поддержи меня, дай силы жить дальше, как-то вот все перемени. Вот здесь, конечно же, Господь отвечает. И Он дает благодать, в том числе открывающую наши внутренние мерзости, наши недостатки. И к человеку приходит осознание, покаяние, перемена, переворот. А это очень важно. Покаяние рождает смирение, смирение недалеко от святости. Вот они и полюбил страдания, потому что задача Луки была спастись. Если мы хотим спастись, мы должны покаяться и приобрести это смирение перед Богом.
Значит ли это, что если человек, ну, там, страдания, скорбь увеличиваются, ну, то есть, там, развивается болезнь, все более и более тяжело, значит ли это с определенностью такой логической тоже связи, что он, значит, не поработал над собой, не осознал, не обратился к Богу, и поэтому все больше и больше и больше он страдает. А если бы он...
В виде болезни.
А если бы это он сделал, ну, скажем, на начальном этапе, то тогда бы, значит, всего этого дальше не было. Так ведь тоже, наверное, нельзя ставить вопрос. Все вот эти вот прямолинейные зависимости, да. Это они не объяснят.
Почти ничего. Не работают. Да. Все гораздо сложнее. Два слова о силе. Про Ницше, про силу. В этом смысле, когда я рассуждаю, разговариваю, часто вспоминаю электродинамику, закон Ома, который связывает силу тока, напряжение и сопротивление. Если посмотреть эти формулы, то совершенно очевидно становится, что чем больше сопротивление, тем меньше сила тока. И если абсолютное сопротивление, то сила тока равна нулю. А если такой совершенный проводник, сверхпроводник, и сопротивление близко к нулю, то сила тока близка к бесконечности при одном и том же напряжении, скажем, внешних обстоятельств. Если это применить к жизни, то если мы... Вот, сила, да, сверхчеловек, я сильный, я буду вот это, сопротивляться всему. Сопротивляйся. Ты на это сопротивление потратишь все свои внутренние силы. И на выходе сила тока, то есть сил, которые ты мог бы созидательно что-то делать в этой жизни, у тебя не будет ничего. Ты все потратишь на сопротивление. А вот если сопротивление понизить, если меньше сопротивляться, если принять, скажем так, да, принять скорби, принять страдания, и совсем по-другому как-то с ними, ну, как, скажем, Лукавый на Сенецке, вот он сказал: «Я полюбил страдания, сопротивление ноль». Какая сила тока! Сколько на выходе мы имеем от него всего удивительных, удивительных дел, удивительной силы духа преодолевать это все. Пишет из какой-то там Туруханской на Северном Ледовитом океане ссылки Сталину и говорит: «Я готов отсидеть после войны столько, сколько вы мне дадите. Дайте мне эвакогоспиталь, я буду делать добрые дела, я знаю, как надо лечить больных». Человек готов после этого досиживать еще. Это ж какая сила духа должна быть.
Да, но значит ли
он
это...
Он не сопротивляется, что ему там навесили пятерку, десятку или еще что-то. Он хочет делать добрые дела.
Значит ли это, что мы должны полюбить своих мучителей, тех, кто нам доставляет страдания и скорби? Ну вот если так, уже все принимаем. Все, все в пользу. Мучи меня, мучи. Это мазохизм.
Грешника люблю, а грех ненавижу, как сказано. Что значит полюбить мучителей? Христос ведь сказал: «Отче, прости им, не ведают, что творят». Он полюбил мучителей?
Ну, скорее, да.
Ну, опять же, вот все как-то в нюансах. Не такими яркими красками. Все цвета сложные очень. Что значит полюбил?
Ну, там, не знаю, вот муж бьет жену. Он бьет и бьет. Она должна ему быть благодарна за то, что он ее бьет, потому что так она скорбит и через скорби приобщается. Это опять прямолинейная зависимость. Я говорю, что все время я скатываюсь вот в какую-то попытку прямыми логическими закономерностями.
Но очень часто бывает, понять. Что если, я привык говорить, милиционер, да, полицейский, придет арестовывать этого мужа, жена вступится за него горой, не надо, что да. Она его полюбила или нет.
Да, но хорошо.
Он же близкий человек.
Но хорошо ли это?
Их же связывает много.
Хорошо ли
это? Она его действительно любит.
А он по-прежнему ее бьет. Ну, и он бьет ее и бьет. И бьет, и иногда забивает до смерти. И при этом страдают дети, вырастают тоже с травмами психологическими. Очень сложно им потом приходится в жизни. Но если вот исходить из прямых зависимостей, то тогда это прекрасно. Потому что ее скорби множится, она все, значит,
Владимир, сопротивление... Владимир, у нас все на прямые зависимости.
Да, сопротивление ее ноль, ну, потому что это жизненная ситуация. Вот ее ноль сопротивления, сила тока духа достигает неимоверных высот, а он ее забивает до смерти, и дети остаются сиротами.
Я думаю, что если у нее сопротивление ноль и сила духа высока, то, может быть, все-таки есть надежда, что муж увидит это и изменится, хотя бы глядя на совершенно потрясающую жену, потрясающую ее позицию поведения и так далее.
Может он, быть, видит он видит забитую, ни на что не способную.
Нет, если сила духа высока, это не так. Она способна, она не обессилена, она не забита.
Я говорю, что он видит.
Она прощает.
Он видит.
Прощение – это не слабость и не забитость. Прощение – это великодушие, высота и сила. Чтобы простить, надо иметь силу.
А вот дать ему вот так, чтобы он забыл, что такое бить, это соответственно, ну, как не христианское.
Это проявить физическую силу.
Не христианское.
Но
когда
проявить...
сын вырастает, вот когда сын вырастает для 14, все детство качается, зная, что он все это делает для того, чтобы защитить мать, и в какой-то момент встает перед отцом и говорит: если ты еще раз тронешь ее пальцем, я тебя укокошу просто. И на этом прекращаются побои.
Кстати, бывало и не
вот,
так
вот,
в жизни.
Вот это не христианский шаг со стороны сына.
А бывало так в жизни, что сын вырастает и понимает, что отец-то был не так уж не прав. Все по-другому во взрослой жизни. Так тоже бывает. Все сложнее, непрямые зависимости.
Бывают такие скорби, которые не совсем... непоправимо, что ли, да? Если у тебя погиб близкий человек или ты заболел смертельной болезнью, то здесь все понятно. Но бывает, например, там, нищета или действительно какие-то очень драматичные отношения в паре, в семье, или в там, отношения со свекровью или с тещей, которые, в принципе, можно поправить. То есть можно развестись с этим мужем, который тебе доставляет столько боли. Можно найти работу, и твои скорби жизненные, когда ты там не знаешь, чем накормить утром детей, и ходишь в рванине, они как-то во что-то другое трансформируются. Когда мы существуем в таких скорбях, может быть, они какие-то, может быть, бытовые, но, тем не менее, поправимые, человек должен стремиться улучшить здесь свою жизнь. От них, от этих скорбей можно избавиться. Можно ли этого хотеть? Христианский ли это образ жизни? Хотеть улучшить свою жизнь, перестать там существовать в каком-то таком
Вот, например, уйти от мужа,
который бьет. В мучительном состоянии.
Апостол Павел однажды сказал, что в каком звании призван, в том и оставайся. Если ты свободный, будь свободным. Если ты раб, что ж теперь делать? Но если можешь освободиться, то лучшим воспользуйся. То есть, если мы можем от чего-то освободиться в плане скорбей, какого-то негатива, то это надо сделать.
Ну, а это не будет ли
каким-то богоборчеством? А если мы не можем преодолеть? То есть все-таки речь идет, я так понимаю, о неких непреодолимых скорбях. Если они преодолимы, преодолейте. Если нет, тогда надо это принять. Никогда не встречалась вам такая, она даже в виде поговорки, печатается на разных календарях, немножко с разными такими вариациями, но тем не менее мысль одна – в виде молитвы: «Господи, дай мне терпение и смирение принять то, что я не в силах изменить.
И силы
дай мне силы изменить то, что я могу изменить, и дай мудрость отличить одно от другого». Великолепное изречение. То есть есть вещи, которые мы можем изменить, их надо менять. Которые нет, надо принять их.
Я недавно смотрела очень интересный фильм он называется «В утробе», документальный фильм, который рассказывает о том, что младенец, уже находясь в материнской утробе, способен разделять с мамой все ее страхи, скорби, все трудности, которые она переживает в беременность, и более того, он является наследником ее страхов, скорбей и всех сильных эмоций, с которыми она его носила и рожала. И в некоторой степени этот ребенок очень много лет остается созависимым со своей матерью в этих, там очень много психологии, психоанализа в этих паттернах реакции на мир. И по-настоящему очень многие люди отделяются от мамы и ее проблем и начинают жить своей собственной жизнью только после того, как они переносят какие-то серьезные очень проблемы в своей жизни, какой-то катарсис, да. И эти люди, там сидит психолог, и он говорит, что вы не представляете себе, сколько раз я слышала от людей с неизлечимыми заболеваниями о том, что болезнь – это лучшее, что произошло в их жизни. Потому что это позволило им стать личностью. Отдельной, независимой, самостоятельной, может быть, ненадолго, может быть, на год, который человеку остался, но за этот год человек, даже с точки зрения психолога и психоанализа, созревает и открывает для себя совершенно какие-то новые глубины или высоты в самом себе. Если человек подходит к этому вопросу с духовной точки зрения, то, наверное, он тогда способен еще и не только для себя это понять, но и каким-то образом ретранслировать это своим близким, может быть, как-то их тоже повернуть к такому углу зрения на скорби и проблемы, которые случаются. Но, с другой стороны, мы же все хотим, чтобы нас пронесло. Мы все хотим, чтобы было не хуже, как сейчас есть. Значит, мы не хотим духовно совершенствоваться.
Конечно.
Мы хотим становиться взрослыми, самостоятельными личностями.
Подход такой должен быть: на крест не просись, от креста не увиливай. То есть самому, в общем-то, напрашиваться на какие-то скорби, это как-то немножко действительно мазохизм, это не надо. Но то, что приходит, то надо уметь принять и использовать для себя. Вот я в начале передачи упомянул название эссе Солженицына «Благословен это тюрьма». Он написал это, уже посидев какое-то время в ГУЛАГе, очень много испытав, И потом он осознавал, что без этого его бы жизнь сложилась совершенно по-другому. Он там очень многое понял для себя. Он очень сильно изменился. И в плане отношений с Богом у него там очень многое произошло. Это тоже такие, да, вот я полюбил страдания, а здесь благословенна-то тюрьма. Я в силу своих пасторских обязанностей переписываюсь с довольно с многими заключенными, причем большинство из них как раз заключенных пожизненных. Это поселки Харп, Огненные, вот такие, где сидят те, которые по нашему мораторию государственному им заменили смертную казнь на пожизненное заключение.
В общем, тяжко, конечно. Преступники.
Во-первых, люди никогда не знают, а вдруг назад развернется закон, и в любой момент к ним могут прийти и повести их на исполнение этого приговора. Представь себе, сколько лет они слушают, значит, как замок в скважине поворачивается, и вдруг это за ними, чтобы их расстреливать. Это одно. А второй просто всю жизнь, он точно знает, что он оттуда не выйдет. Вся его жизнь пройдет в тюрьме. И иногда их письма читать для меня, вот человека, давно уже живущего в Боге, служащего, это такие бывают откровения. Они меня учат отношению, в том числе и к скорбям. Сидеть в тюрьме – это, в общем-то, скорбно.
А вот тогда получается, что, наверное, в этом самый большой плюс замены смертной казни на пожизненное заключение, потому что у человека действительно появляется возможность измениться, кардинально измениться.
Да.
И все сторонники смертной казни, вот это тогда еще один аргумент против них, что есть и отношения с Богом.
Ну, конечно. И любой священник всегда скажет, что это так. То есть мы смертной казнью отнимаем, да, возможность у человека в покаянии, в изменении своей жизни и, в конце концов, в спасении, потому что в состоянии ненависти и злобы его просто казнили, и все. И он ушел туда, и куда он? Гиена огненная.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Юревич. Говорим о скорбях. Я вот тоже не раз слышала такое выражение, что современный человек только скорбями и спасется. То есть, по большому счету, если ты не научился принимать все, что с тобой в жизни происходит, с верой и смирением, даже если это какие-то очень страшные события, то у тебя, ну, не так много шансов духовно возрасти. Есть ли надежда на то, что, например, наши дети, которые, в отличие от нас, в храм пришли не потому, что их там шарахнуло какое-то несчастье, а они как-то вырастают в этой атмосфере, в самых младенческих ногтей, молятся, верят. Есть ли шанс, что они проживут, ну, понятно, что не без трудностей, но хотя бы без скорбей?
Ну, так говорят, да, что скорбями и спасемся, в том смысле, что ничего доброго как бы сами по себе особо не делают, а, да, спасаться-то надо же как-то. То есть, если будешь терпеть хотя бы скорбь, это уже будет твои хорошие, добрые поступки перед Богом, и, значит, вот ими вот спасешься. Да?
Я думала,
плюс там еще и изменишься, конечно.
Но я думала, что вот именно когда говорят, сейчас человек когда скорбями спасается, имеется в виду как раз, что человек начинает думать о Боге только в тот момент, когда с ним что-то нехорошее происходит.
Я думаю о том, что, конечно же, жизни разных людей и судьбы их складываются совершенно по-разному. И провести какую-то, вот, как Володя говорит, прямую такую зависимость очень сложно. Если ты хороший человек, ты будешь жить без скорбей. Если ты плохой, будешь жить со скорбями, чтобы тебе спастись. Все гораздо сложнее. Хотя я думаю, что у Бога есть, конечно, люди, которых он, ну, как бы приберегает, которых он пускает в этот мир, в эту жизнь, дает им возможность быть некими светильниками, неким образчиком, таким вот образцом. То есть человек, у которого... Казалось бы, все хорошо сложилось.
Но это не значит, что хорошая... внутри ничего не раздирает тоже.
А нет, хорошая, замечательная семья, там много детей, прекрасные отношения с женой, родители с детьми и так далее, так далее. Я думаю, что здесь, во-первых, это не значит, что нет никаких скорбей, все равно они какие-то есть. Они не такие разрушительные, как у Иова, конечно, у которого все потерял абсолютно. Но это для чего? Обычно в таких семьях, если о семье так говорить, очень много людей греется. Возле этого очага согреваются многие люди. Они оттаивают, они понимают смысл жизни, они приходят к Богу. И тем самым эти, ну, скажем, эта семья, да, вот этот человек, этот муж, жена, там, эти дети, они служат этим людям. Но это тоже есть... служение. И в этом служении тоже есть свои скорби, потому что, не покладая рук, просто валом валят и идут потоком.
Слушайте, но есть же еще и такое мнение, что Господь, как Людмила Марковна Гурченко, Царствие Небесное, она говорила, хорошего человека Господь пожмет и отпустит. И есть такое мнение, что Господь, кого больше любит, кого вот он духовными дарами или какими-то благами, даже материальными, может быть, ну, не то чтобы наделяет, но позволяет этому человеку достаточно там, широко реализоваться в жизни, с него вроде как и спрос более серьезный. То есть кому много дается, кто бывает особенно счастлив, успешен или как-то вот, ну, вдохновлен, тот и потом и скорбей больше в жизни имеет. Что вот, ну, какой-то там среднестатистический обыватель, он живет себе в своей хрущевке, ходит на свою работу, потом пенсию получает, потом тихо умирает. Ну, какая у него там может быть главная скорбь? Картошка померзла на даче.
Ну, так нельзя говорить, конечно. Для всякого человека свои скорби близки и тяжелы. Ну, я согласен, да, что, допустим, взять водопроводная труба. Есть же разных диаметров эти трубы. Есть тоненькая трубочка к одному кранику идущая, есть магистраль там в 1,5-2 метра, через которую хлещет на целый огромный район мегаполиса. Так и человек через одного проходит очень много. То есть это, скажем так, гражданин мира такой вот, огромный такой человек, человечище, скажем, такой. А есть человек, который вот, как сказала, да, сам по себе живет,
знаете,
тоненько.
Знаете, поскольку вы про трубы заговорили, почему-то у меня сразу четкий совершенно образ, что водопроводная труба, через которую вода поступает, она всегда тоньше, чем труба канализационная, через которую выливается все. Вот. Поэтому тут
это тоже... не потому, что его много, а потому, что просто фрагменты крупные.
Но все равно, вот тонкая труба и толстая труба – это не всегда признак того, что равно ценные жидкости через нее струятся. Вот так вот.
Ну, про канализацию сейчас не будем говорить. Все-таки вот водопровод – это подача чего-то живительного.
Конечно,
это что-то такое жизненно необходимое. Это что-то радостное, благодатное.
Но иногда и через самую тонкую трубочку поступает именно та влага, которая спасает кого-то.
Да, капилляр, допустим, капельницы, да? Конечно,
без
согласен.
Этого тоже невозможно.
Да, но там что-то концентрированное. Что-то очень важное, нужное, какой-то вот раствор.
Вы еще говорили о такой важной вещи, что человек, который сам перенес какие-то страдания и имел дело со скорбями, умеет сопереживать, в нем развивается эмпатия. А вот чужие скорби, как мы должны на них реагировать правильно? Надо ли стремиться делать их своими или как-то, ну, включаться в них, погрузиться в чужую скорбь, чтобы человеку помочь, поддержать его? Или все-таки скорбь – это такая личная история, каждый должен сам ее преодолеть и сам найти свой путь вот к духовному росту через эту скорбь?
И пока вы вот еще не начали отвечать на этот вопрос, я тоже ловлю себя на том, что мы с самого начала не дали никаких определений, дефиниций, потому что я знаю людей, которые, ну, вот, действительно искренне страдают, скорбят, ну, например, от того, что им там в первый день продажи не достался новый iPhone. Ну, или там, не знаю, сапоги, или автомобиль, или еще что-нибудь. Вот там, или кто-то занял место по службе. Ведь правда, искренне мучаются, искренне страдают, скорбят. Вот, скажем, я, у которого, не я, конечно, но некий я, у которого развита эмпатия, так замечательно, сострадание. Я и к этим скорбям должен подключаться, и им должен сострадать. Или все-таки есть скорби и есть вот, ну, не знаю, шелуха?
Ну, для нас, которые скорбят, конечно, есть все-таки вещи какие-то серьезные, достойные того, чтобы называться скорбями. И есть, правильно сказал, шелуха. А вот для того, кто нам сострадает, Ну, не знаю тут, как разницу эту уловить. Если человеку плохо, человеку надо помочь. Тоже, кстати, современный мир настолько эгоистичен, настолько замкнут на себе самом, каждый человек, что даже и советуют не входить особенно, так скажем, в чужие страдания. И человек, когда ему что-то рассказывают, я часто очень наблюдал это, он говорит, а зачем ты на меня все свои проблемы вешаешь? А не надо мне проблем.
Мне своих хватает.
Да, у меня своих хватает, что ты мне все расскажешь. И заметьте, когда человек начинает делиться чем-то, на 7-й секунде, а то и на 2-й секунде собеседник его говорит, да, а вот у меня, и начинает говорить про себя, исключительно про себя. То есть это очень точно. Часто никому не интересны проблемы другого человека. Это совершенно не по-человечески,
но, с другой стороны,
не по-христиански.
Понимаете, совершенно. Слушать про то, что у него там поцарапали крыло его автомобиля, и он по этому поводу убивается,
ну, хотя невозможно. Хотя бы похлопать его по плечу,
и сказать,
улыбнуться.
Заткнись, это не
нет,
проблема.
Нет, 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 и сказать, ну, сочувствую тебе, ну, потерпи, посмотри на это как-то. То есть тогда немножечко что-то ему посоветовать, и вообще-то посоветовать выйти вот из этого узкого такого тупика и сказать, посмотри на жизнь как-то немножко по-другому, возвысься над этим. Если у человека действительно настоящие потери, то, конечно, надо постараться ему войти в это.
А если я вижу, что вот, например, человек болен, и я понимаю, что болезнь эта произошла вследствие каких-то духовных причин, да, и, наверное, он мог бы, если даже и не излечиться, то измениться и, ну, как-то к своей болезни по-другому начать относиться, если он начнет общение с Богом. Но человек категорически не собирается этого делать. И человек просто, ну вот, наоборот, в нем протест, в нем негодование, в нем может быть какая-то ненависть и уж точно роптание на Бога, и он не собирается с ним не просить его о помощи, не вступать с ним вообще ни в какой диалог, да. Мне отойти, если я, например, очень дорожу этим человеком, он мне очень близок, я вижу, что он гибнет.
Нет, надо стараться все-таки ему,
ну,
помочь.
Ну да, он меня посылает, я его бешу этими разговорами.
Не, ну, вообще, вот
ну
как,
надо уметь, ну,
ну
надо,
ну,
все-таки
как
иметь какую-то мудрость.
Как подойти к больному и сказать, вот ничего, у тебя рак, это хорошо, зато ты, значит, к Богу приблизишься. А он в это время загибается от боли.
Ну, братцы, ну мы сейчас ставим какие-то конкретные вопросы, которые надо решать в конкретной ситуации. Если бы передо мной сейчас сидел раковый больной, я бы постарался найти, что ему сказать. А говорить, в принципе, что-то универсальные какие-то методики сейчас так нельзя. С каждым человеком надо поступать индивидуально. В этом как раз заключается искусство тех, кто с ними общается. Врачей, священников, психологов. Не универсальный должен быть подход, а
вот
должен
так
быть очень индивидуальный
подход. А вот
Таня подход.
Как раз говорит, ну, а я просто, не врач, не психолог.
Да, я не то, просто я люблю этот человек, он мне дорог, и я, ну, мне хотелось бы
ну, тем
ему
более,
помочь.
Но тем более индивидуальный, как. Если это близкий человек. Если близкий человек, то просто сердце должно подсказать, как. Я, кстати сказать, очень часто даже молюсь. Вот ко мне приходит человек и начинает говорить о вещах, о которых я, в общем-то, никогда не думал. И я даже не знаю, что ему сказать от ума. Я просто сижу в это время, слушаю его и говорю, Господи, я хочу быть твоими устами, твоим рупором. Вложи в меня что-то, что ему должен сказать. Раз, разговор. Потом после разговора я думаю, так, а почему я ему это сказал? Откуда во мне это вдруг появилось? Ничего такого я даже и не думал и не знал. По молитве Господь что-то совершает. Вот это те самые маленькие чудеса, о которых мы говорили, как Бог вмешивается. Вот просишь, просящему даст. Родному близкому человеку, конечно же, надо помочь. Во-первых, очень многим людям даже достаточно того, что ты просто оказался рядом, ты просто его слушаешь, ты просто он видит, что ты ему сострадаешь, что ты его, ему сочувствуешь, жалеешь. Это уже половина разрешения проблемы. Многим людям даже большего не надо. Но если ты что-то нашла и сказала что-то, ну, что-то такое полезное, что-то умное. Ведь есть многие вещи, в которых даже о Боге говорить напрямую не надо. То есть мы обладаем неким знанием о том, как оно совершается и происходит, неким мировоззрением, да, христианским. И если человек не воспринимает слово «Бог», то можно очень многое сказать, ну, скажем так, божественного, не называя его самого. И человек это примет. А помогать обязательно надо. Ну, как же не помогать? Кстати, надо научиться здесь так, чтобы вот с одной стороны сострадать, с другой стороны, чтобы, конечно, самому не потеряться в этом, не утонуть в этом, в этих всех скорбях, если ты врач, если ты священник там и так далее.
То есть себя не забывать.
Себя не сгубить, да. Потому что такое тоже может быть. На этом, кстати, вот выгорание какой-то таких профессий. Или, наоборот, цинизм. Это тоже защитная реакция. Потому что столько страданий, с чем врачи имеют дело, перенести, конечно, через свое сердце пропустить очень трудно.
Ну, просто бывают же ситуации... Танечка,
я здесь говорю обычно о чем? О том, что надо иметь, так, ну, скажем, надо уметь быть водоплавающей птицей. Утка все время плавает в воде, но она никогда не мокнет. Это ее стихия, это ее среда обитания. Она выходит, обтряхнулась и сухая. А курица, как говорят, мокрая курица, это не ее среда. Ее, если в воду, все, она, ей надо 3 часа высыхать. У той есть жировая смазка. Вот мы должны быть как в этом мире безбожном, так и в мире страданий. Мы должны быть вот как водоплавающая птица.
Просто я...
Помогать, но самим...
Но
оставаться
тогда, бывает же, что человек просто, вот ты ему помогаешь, и он, ну, просто начинает паразитировать на тебе, и у него никакой внутренней работы не происходит.
Бывает такое, да.
Ну, то есть, и как получается, в какой мере должна быть моя помощь, чтобы не сбить ему настройки, чтобы этот человек, ну, в своих скорбях тоже как-то духовно рос?
Ну, со временем это становится ясно. Это как-то определяется, понимается, что если он начинает паразитировать, тогда, может быть, немножечко дистанцироваться. То есть, ты свою задачу выполнила? Выполнила. Все, что могла дать, дала? Дала. Развития никакого, реакции никакой. Ну, что теперь сделать? Если больной не хочет лечиться, что с ним можно сделать? В плане несения скорбей и вообще скорбей, мне очень хочется еще такую мысль сказать. Мы что-то через эти скорби очень часто теряем, но мы часто зацикливаемся на потере, забывая совсем о том, что тогда, когда мы имели, мы жили хорошо, радостно и вообще провели определенное время в этой радости. И надо быть благодарным за то время, когда мы в этой радости прожили. В этом смысле вспоминается такая афористичная строчка из стихотворения поэта Жуковского. «Не говори, с тоской их нет, но с благодарностью были». Первый раз ребенком я увидел эти слова на могильной плите, на могиле своей бабушки. Мой папа вот как-то выбил эти слова на ней. И это было где-то мне лет 12, наверное. Я их прочитал, они мне так запали. И я их по жизни все время вспоминаю. Это великие слова. С благодарностью были. То есть сейчас нет, да, но что убиваться? 10, 15, 20, 30, 40 лет счастливых отношений. Были? Были. Надо радоваться этому и благодарить за это.
Спасибо огромное. У меня остались еще вопросы, я надеюсь на следующую встречу. У нас в гостях был протоиерей Андрей Юревич. В студии были Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, спасибо вам большое.
Всем хорошего вечера.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».